Тайны 144 катастроф или русский рокомболь. Антон Павлович Чехов. В книгу включены юмористические рассказы Антона Чехова о любви. Тайны 144 катастроф или русский рокомболь. Огромнейший роман в сжатом виде. Перевод с французского. Глава первая. Была ночь. Природа капризничала, как старая дева. Месяц зарылся в черные тучи и не глядел на землю. Осенний дождь с остервенением стучал в окна. Гнулись дубы и ломались сосны. Ветер стонал, как озлобленный, и рвал все и вся. Стонущие воющие от ветра телеграфные проволоки несли из Таганрога в Скопин следующую телеграмму. Скопин. Кавалеру ордена Льва и Солнца Рыкову. Все погибло. Он донес. Я заключен в темницу. В таможне аресты. Ужасно. Напрасно Уземла не уступил ему этой женщины. Ответ не уплочен. М. Вальяна. Прочитав эту телеграмму, Рыков побледнел, но, пошагав немного, он улыбнулся. Лицо его прояснилось. Он позвонил. Вошел слуга. «Свинтицкий еще не уехал?» — спросил Рыков. «Никак нет. Позвать его». Минут через 10 в кабинет Рыкова вошел высокий статный мужчина лет 40. На его лице, рядом со следами когда-то бывшей красоты, светилось мужество, страдание и нежелание покориться судьбе. Вошедший в кабинет, он почтительно поклонился. Рыков подал ему телеграмму. «Ну что скажете?» — сказал он, когда тот прочитал телеграмму. «По-видимому, дела наши очень плохи. По-видимому, и меня ожидает участь Вальяна. Он может донести на меня. Как вы думаете?» «Проклятие!» — пробормотал сквозь зубы Свинтицкий. «Этот человек любит женщину, которую я люблю. Я настаиваю на том же, на чем настаивал. Он должен умереть». «Браво! Узнаю вас, моего храброго друга. Итак, действуйте. Его деньги в моем банке. Это заставляет его несколько бояться меня. Не так ли? Его богатство в моих руках. Во-вторых, мы во всякое время можем донести на его дядю Свиридова, служащего в Киеве. Прекратите ему этим доносом. У Свиридова на рыльце целая пуховая перина. В-третьих, мы знаем, где хранятся те деньги, которые стащил для него его другой дядя, казначей Московского воспитательного дома, Мельницкий. Эти деньги, 300 тысяч, хранятся у одной из его женщин. Дайте ему понять, что нам все известно. Крутые меры приберегите к концу. Поняли?» «О, нет», — застонал инженер. «Он должен умереть. Недостоин он Маргариты, которая, увы, любит его. Умереть крови». «Родители насильно выдают ее за Уземла?» «Да, но она не послушает родителей. Для меня не страшен Уземла». Вальяна погубила любовь. Он тоже домогался Маргариты и погиб, как видите. Но из принципа не нужно уступать нашему общему врагу. Хотя бы всем нам грозила участь Вальяна. Итак, действуйте. Пошлите телеграмму Уземла и Казакову. Пусть будут готовы. Вот вам 500 тысяч на расходы. Денежки славные, монастырские. Будьте добры и не унывайте, мой друг. Маргарита будет ваша. Где теперь наш враг?» «Он едет из Таганрога в Петербург. На пути он заедет к ней. Но мы не допустим этого». «И отлично. Адью, мой друг. Кланяйтесь нашим друзьям». По уходе Свинтицкого Рыков застонал и схватил себя за волосы. По бледному лицу потекли слезы, подогнулись колени. «Боже мой!» – простонал он. «Прости меня. Эти люди – орудия в моих руках. Их преступлениями я добуду себе Маргариту. Я люблю ее больше жизни». Через 5 минут дом Рыкова огласился рыданиями хозяина. Через 6 минут инженер Свинтицкий катил на экстренном поезде к станции Аневризма, где должны были ждать его Уземла и другие сообщники.